Сейчас вас познакомила Ольга Серебряная. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Скандал вокруг интервью представителя суда, выносившего приговор по второму делу ЮКОСа. Народные волнения в странах арабского мира, визит министра иностранных дел России в Великобританию, рассмотрение иска оппозиционных политиков к российскому премьер-министру, приезд в Россию главы ведомства ООН по правам человека, эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Приговор по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева был написан судьями Мосгорсуда и навязан судье Виктору Данилкину. Об этом интернет-изданию «Газета.ру» заявила помощник судьи и пресс-секретарь Хамовнического суда Наталья Васильева. В Мосгорсуде это интервью назвали провокацией и выразили уверенность, что Васильева еще откажется от своих слов. Председатель Хамовнического суда Виктор Данилкин утверждает, что все это клевета и не исключает обращение в суд с иском к своей помощнице. Тем временем адвокаты Ходорковского и Лебедева заявляют, что не удивлены признаниями Натальи Васильевой. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
В сегодняшнем интервью газете «РУ» Наталья Васильева сообщила, что в ходе всего процесса по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судья Виктор Данилкин постоянно получал распоряжение из Мосгорсуда, как вести себя во время заседания. Отвечая на вопрос, почему дата оглашения приговора с 15 декабря была перенесена на 27 декабря, Васильева сказала, что, видимо, в написанном Данилкиным приговоре что-то не устроило вышестоящую инстанцию, и возникла необходимость подкорректировать приговор. И так получилось, что сама концовка приговора была привезена во время его оглашения. Вот фрагмент интервью с помощником судьи и пресс-секретарем Хамовнического суда Натальей Васильевой.
Я могу сказать, что все судейское сообщество понимает прекрасно, что это заказное дело, что это заказной процесс. И все сочувствуют и понимают Виктора Николаевича. Но как выйти достойно из этой ситуации, наверное, не знает никто. Судя по тому, что осуществляется колоссальный контроль, наверняка вышестоящей инстанции не понравилось то, что написал Данилкин. И поэтому его заменили на другой приговор. Мои подозрения основываются на том, что я слышала в кулуарах суда из окружения самого судьи о том, что приговор написан в Мосгорсуде, о том, что все это было сделано в попыхах и очень быстро, о том, что Данилкин к этому приговору никакого отношения не имеет. То, что приговор был привезен из Мосгорсуда, я это абсолютно точно знаю.
Это был фрагмент интервью с пресс-секретарем Хамовнического суда Натальей Васильевой. Дозвониться до нее нам не удалось. Помощник судьи Хамовнического суда Сергей Кружилин сообщил, что Васильева находится в отпуске до 17 марта. Не удалось также связаться с судьей Виктором Данилкиным. По домашнему телефону ответили, что он ушел на работу, а помощник судьи Капустина Мила на просьбу договориться об интервью с Данилкиным сказала, что все эти вопросы решает пресс-служба Мосгорсуда. Однако в Мосгорсуде все наши многочисленные запросы оставили без внимания. Из сообщений информационных агентств известно, что Виктор Данилкин назвал слова Васильевой клеветой и сказал, что опровергнуть их можно только в установленном законом порядке, то есть путем подачи соответствующих иска в суд. А пресс-служба Мосгорсуда заявила Интерфаксу, что это провокация. Сразу видно, что Васильева не знакома с основами процессуального закона. Представители пресс-службы выразили уверенность, что Наталья Васильева от своих комментариев еще откажется. Такие случаи уже бывали. Свидетели сначала дают одни показания, потом заявляют, что их заставили. Адвокат бывших совладельцев ЮКОСа Юрий Шмидт в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, появились ли новые перспективы для пересмотра приговора Ходорковскому и Лебедеву после интервью пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой.
Мы готовим кассационную жалобу совершенно независимо от того, что заявила Наталья Васильева. У нас достаточно много оснований не соглашаться с приговором, и мы методично работаем над дополнительной кассационной жалобой по этому делу. То, что сказала Васильева, для нас, безусловно, представляется очень интересным. С моей точки зрения, ее слова правдивы. Я не вижу просто мотивов, по которым человек, у которого достаточно нормально выстраивалась перспектива продвижения по тому пути, который она для себя избрала, вдруг решила все перечеркнуть, сделав это заявление. И она уже была помощником судьи, у нее наверняка была очень хорошая реальная возможность в ближайшее время стать судьей. Это и высокий социальный статус, и большая зарплата, и хорошая пенсия, и так далее. Вдруг человек, говоря словами Бориса Николаевича Ельцина, делает такую загогулину, не вижу, что кроме совести могло бы его к этому подтолкнуть.
Сама Наталья Васильева, отвечая на вопрос корреспондента о причинах, побудивших ее дать это интервью, сказала, цитата, что она разочаровалась. Она хотела стать судьей, но, наблюдая за этим процессом, увидела внутреннее содержание, как все это происходит, и поняла, что это неправда, будто судья подчиняется только закону. Судья подчиняется вышестоящей инстанции. Конец цитаты. Адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Юрий Шмидт также уверен, что приговор был написан не Виктором Данилкиным.
Когда огласили приговор, и Михаил Борисович, и я, мы, не сговаривая, совершенно заявили, что мы не верим, что этот приговор написан судьей Данилкиным, потому что Данилкин показал себя как минимум человеком достаточно квалифицированным. Мы не сомневались в том, что он мог выполнить задание, от которого, скажем прямо так, трудно отказаться, если ему спустили сверху конкретный срок, который нужен дать Лебедеву и Ходорковскому, но он бы не сделал это так грубо, потому что приговор внутренне противоречив. Там буквально одна строчка противоречит другой. Я его назвал просто юридической абракадаброй. Да и еще очень много других доказательств, что над этим приговором работали люди значительно более низкой квалификации, чем Виктор Николаевич Данилкин.
Это был адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Юрий Шмидт. Интервью помощницы судьи Хамовнического суда Натальи Васильевой о том, как выносился приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, должно стать поводом для служебной проверки в суде, считает известный адвокат Генри Резник.
Какой закон она не переступила? Она выступила с таким заявлением своим, дала интервью. И сейчас, собственно говоря, вопрос-то вот какой. Надо разбираться, все-таки она правду сказала или нет. Судя по настрою, в общем, разбираться с этим, по-моему, особенно не будут. Потому что, как мне представляется, слишком серьезное такое заявление. Фактически там, в ее сведениях, вот этих вот, там содержится указание на признаки двух преступлений. Это вмешательство в осуществление правосудия и вынесение заведомо неправосудного приговора. По первому преступлению, которое я упомянул, вообще по факту может быть возбуждено уголовное дело. И в рамках расследования проверять эти факты, на которые ссылается Васильева. Больше того, экспертиза может, не обязательно, но может установить, например, что для вот этого приговора абсолютно не характерен стиль, там, скажем, Данилкин, лингвистическая экспертиза. Но это все нужно делать в рамках возбуждения дел. А меня стопроцентная уверенность, что Следственный комитет при прокуратуре, он дел такое не возбудит.
Рассказывал адвокат Генри Резник. Тем временем российские правозащитники в связи с интервью помощника судьи пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой призывают к пересмотру приговора Ходорковскому и Лебедеву или к помилованию осужденных. Напомню, бывшие совладельцы ЮКОСа, которые отбывают тюремное заключение за неуплату налогов, в конце декабря были приговорены к 13,5 годам колонии по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Виктор Данилкин назвал клеветой заявление пресс-атташе Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой по делу бывших совладельцев ЮКОСа. Прокуратура Москвы отменила постановление о прекращении уголовного дела о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Савеловский суд Москвы рассматривает иск оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова о защите чести и достоинства к премьер-министру Владимиру Путину. Пострадавшие родные погибших в результате пожара на торговом складе в Перми получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» и итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы программы. Признание пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой о несамостоятельности судьи. Социально-политические волнения нарастают сразу в нескольких странах арабского мира. Конькобежец Иван Скобрев стал чемпионом мира в классическом многоборье. Программа «Время свободы» и итоговый выпуск в 20 часов по московскому времени. We'll be right back. Продолжаем программу «Время свободы». В странах арабского мира продолжаются народные выступления с требованием проведения демократических реформ. Толчком для массовых акций сразу в нескольких странах стала пятничная отставка президента Египта Хосни Мубарака, который был вынужден покинуть свой пост и передать власть в стране военным. С обзором последних событий Андрей Шароградский.
Информационное агентство сообщает, что на центральной площади Тахрир в Каире осталось совсем немного демонстрантов. Отставка Хосни Мубарака, последовавшая в минувшую пятницу после почти трех недель демонстраций и передачи власти в Египте военным, вызвали всеобщее ликование, говорит один из жителей Каира.
Решение командования создать новую конституцию, покончить с Народной ассамблеей и парламентом, начать новую жизнь в соответствии с высшими стандартами свободы, все это мы уже начали, мы спокойны и уверены. Уверенно движемся в правильном направлении. Это то, чего хочет улица.
Военные, распустившие парламент и приостановившие действия Конституции, обещают в течение 6 месяцев провести в Египте свободные демократические выборы. Вот что заявил в воскресенье представитель правящего сейчас Высшего военного совета.
Нынешнее правительство продолжит работу до формирования нового правительства. Далее Высший военный совет будет стремиться к мирной передаче власти путем демократических процедур, когда гражданские избранные власти будут управлять страной для построения демократического и свободного общества. Далее Республика Египет сохраняет верность своим региональным и международным соглашениям.
В то же время военные достаточно жестко предупредили участников массовых акций, что они будут арестованы в случае, если не покинут площадь Тахрир до сегодняшнего вечера. Поступает информация о резком ухудшении состояния здоровья Хосни Мубарака, который находится в своей резиденции в Шарм-аш-Шейхе. По некоторым данным, Мубарак тяжело переживает нынешнюю ситуацию, что и стало причиной его болезни. Возможно, уже в ближайшее время он направится для лечения в одну из стран Европы. Многие наблюдатели отмечают важность сделанного военными заявления о приверженности международным соглашениям, заключенным ранее. Речь в первую очередь идет о подписанном в 1979 году в Кэмп-Дэвиде мирном договоре между Египтом и Израилем. В последние дни руководство Израиля не раз выражало опасение, что уход Мубарака приведет к власти исламистов, которые будут угрожать безопасности израильского государства. Народные волнения происходят и в других государствах арабского мира. В столице Йемена Сане, где продолжаются антиправительственные манифестации, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Активность акций протеста возросла после того, как стало известно об отставке Хосни Мубарака. Протестующие требуют проведения политических реформ и отстранения от власти президента Али Абдаллы Салеха, рассказывает один из участников манифестации.
Мы хотим, чтобы Али Абдалла Салех сделал практические шаги, чтобы реформировать страну. В самом начале он должен объявить о своем намерении уйти в отставку, а затем должен начаться прямой диалог, чтобы весь мир мог за этим наблюдать.
Находящийся у власти с 1978 года президент Салех ранее объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, однако демонстранты требуют его немедленной отставки. Продолжающиеся с начала января волнения в Тунисе привели к бегству многих жителей страны в европейские страны Средиземноморья. Только на прошлой неделе на итальянский остров Лампедуза, расположенный в 100 километрах от тунисского побережья, прибыли около 5000 беженцев. Итальянское правительство объявило на острове чрезвычайное положение. Сегодня на встрече с представителями Евросоюза и отдельной Италии руководство Туниса объявило о готовности сотрудничать, чтобы остановить поток беженцев. В Алжире вслед за субботней массовой демонстрацией сторонников демократии реформ власти страны объявили о намерении отменить действующее уже почти 20 лет чрезвычайное положение. Участники акций протеста требовали отставки президента Абдель-Азиза Бутефлики, правящего страной с 1999 года. Иранские власти, судя по всему, также опасаются, что волнения в арабском мире перекинутся и на Иран. Лидерам оппозиции запрещено проведение отдельного митинга в поддержку массовых акций в Тунисе и Египте. Однако оппозиция митинг не отменила. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и ее продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что, вот только что прозвучал материал нашего коллеги Андрея Шароградского о ширящихся народных волнениях в арабском мире. Это было одно из главных тем мировой прессы в последние недели. Сегодня пишут об этом также?
Да, да, но материалов о Египте, кстати, много, хотя комментариев, прогнозов и аналитических статей сегодня не меньше, чем репортажей. Я приведу цитаты из пространной статьи, опубликованной в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Это сравнительный анализ двух революций – иранской, исламской в 1979 году и нынешней в Египте. Газета пишет. На Западе опасаются, что Египет может повторить опыт Ирана. Но эти две страны совершенно разные. В Египте ислам может предстать в ином, умеренном обличье. В Египте восторжествовала революция разных групп общества – молодежи, женщин, пролетариев, исламистов. Причем исламу, как политическому движению, еще надо утвердиться, и неизвестно, сможет ли он доказать свою популярность и значимость. Пока что в этом регионе только Турция руководствуется исламом как политическим фактором. Но и в Турции эксперимент еще не завершен. В Египте революционные массы требовали свобод, социальной справедливости и, в более завуалированной форме, проведения независимой национальной политики. Братья-мусульмане присоединились к революции с опозданием и без энтузиазма. Для многих активистов оппозиции братья-мусульмане – это вчерашний день. И даже молодежное крыло этой организации критически отнеслось к сдержанной позиции своего руководства. Предстоящие выборы станут вызовом для претендентов на власть. Да, революции в Иране и Египте произошли в один и тот же день – 11 февраля. Но на этом аналогии кончаются. Братья-мусульмане представляют скорее светскую прослойку среднего класса Египта. И вот что еще важно. В период между революциями в Иране и Египте выросло другое поколение. Такой вывод делает американская газета «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, еще одна заметная тема. Визит министра иностранных дел России Лаврова в Лондон на фоне довольно сложных отношений между двумя странами. Накануне визита британский корреспондент «Гардиан» британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг, недавно лишенный аккредитации в Москве, вновь получил въездную визу в Россию. Газета «Гардиан» как-то комментирует это событие?
Да. «Гардиан» опубликовал сегодня комментарий, в котором призывает правительство Великобритании не пренебрегать правдой о путинском режиме. При этом газета признает, что инстинктивно правительство пытается улучшить отношения с Кремлем. Я приведу доводы газеты. Воображение Запада, Россия – это не столько реальное место, сколько набор сказок о царях, Распутине, революции, музыке, водке, Красной площади, парадах, шпионах, олигархах, внезапных смертях. На переговорах премьер-министра Дэвида Камерона и министра иностранных дел Уильяма Хейга с российским коллегой Сергеем Лавровым эти сказочные образы волей-неволей будут витать в воздухе. Британским политикам предстоит вести переговоры с представителем государства, у которого нет демократического будущего. Но при этом наш долг – поддерживать контакты с россиянами, которые сопротивляются диктату. Прежний глава Foreign Office Дэвид Меллибенд встречался как с представителями неправительственных организаций, так и с кремлевскими бюрократами. Русские, даже те, кто противостоит Путину, не ждут от Запада покровительственного отношения. Они не ждут избавления из-за рубежа. Но даже неуспех протеста внутри России не означает, что мы должны отмалчиваться. Нынешние события в арабском мире учат нас, конструктивные отношения с недемократическими режимами несостоятельны. У Пушкина в Борисе Годунове заключительная ремарка звучит так: «Народ безмолвствует». Это его право. Но наше право – быть на стороне прогресса, осторожно идти по избранному пути, избегая пассивности и провокаций. Отрывки из статьи, опубликованные в сегодняшнем номере британской газеты «Гардиан».
И в заключение, есть еще какие-нибудь публикации на русскую тему в британской прессе?
Да, да, но под другим углом. Газета Financial Times опубликовала заметку о том, что российские миллиардеры переживают период возрождения. Газета пишет, что они становятся богаче, их число неуклонно растет. В 2007 году в России был 101 миллиардер, теперь их 114. Отличная новость для производителей яхт, агентов по продаже недвижимости, лондонских аукционеров. Приток новой крови можно отчасти объяснить ростом российской фондовой биржи и увеличением спроса на российские природные ресурсы в Китае. В самом верху списка богатейших людей России – стальные короли – Владимир Лисин, Михаил Прохоров, Олег Дерипаска. А вот Роман Абрамович отброшен на пятое место. Ну, а среди явно проигравших – жена бывшего московского мэра Юрия Лужкова, Елена Батурина. Она сместилась с 47-го на 94-е место, а ее состояние сократилось в половину. пуповину. Теперь оно составляет 1 100 000 000 фунтов стерлингов. Я пересказал заметку, опубликованную в британской газете Financial Times.
Благодарю вас, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Игорь Померанцев. Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Москве в Савеловском суде началось рассмотрение иска о защите чести и достоинства, поданного к премьер-министру России Владимиру Путину оппозиционными политиками Борисом Немцовым, Владимиром Миловым и Владимиром Рыжковым. Иск предъявлен в связи с тем, что, выступая 16 декабря 2010 года по телеканалу «Россия», Путин обвинил оппозиционеров в том, что они вместе с Борисом Березовским украли у России миллиарды. Это, по убеждению истцов, является ложью и клеветой, рассказывает Карен Агамиров.
Сопредседатели партии «Народной свободы» требуют в своем иске обязать Владимира Путина и телеканал «Россия-1», где шла трансляция, опровергнуть порочащую их информацию и взыскать с премьер-министра России 1 миллион рублей. Они ссылаются на статью 152 Гражданского кодекса, в соответствии с которой гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. А вот представитель Владимира Путина Елена Забралова в ходе предварительных слушаний заявила: «Конституция гарантирует свободу слова и мысли. Кроме того, по Европейской конвенции о правах человека право на свободу выражения своего мнения распространяется и на сведения, которые являются оскорбительными, шокирующими или причиняют беспокойство». То, что сказал Владимир Путин, настаивает его представитель, было оценочным суждением, основанным на личном мнении об истцах, как о политических фигурах. Публичное лицо должно выработать терпимость, критики и сдержанность. У микрофона «Радио Свобода» лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Все примеры, которые Европейский суд приводит в таких случаях, они касаются определенно такой ситуации, когда журналист или же общественный деятель критикует чиновника и довольно резко критикует, и может быть в таких фразах очень нелицеприятных, то Европейский суд в таком случае бы сказал, что чиновник и государственный деятель должен терпеть. Здесь же ситуация, вообще говоря, не похожа на стандартную ситуацию, которую неоднократно высказывался Европейский суд. В данном случае крупный государственный чиновник, премьер-министр, бывший президент, нелицеприятно и за гранью закона высказывается по поводу общественного деятеля, более того, принадлежащего такой уязвимой общественной группе, то есть оппозиция, которая реально третируется, которая преследуется. Поэтому в данном случае я абсолютно уверен, что этот суд должен иметь судебную перспективу, и ссылку на Европейский суд в данном случае непозволительна.
Лев Александрович, а как вы думаете, чем закончится дело?
Вы знаете, всегда, когда мы обсуждаем перспективы судебных дел в России, я всегда высказываюсь в надежде, что будет работать закон. И в данном случае я тоже надеюсь, что будет работать закон. Другое дело, что вероятность не так уж велика, но публично я хотел бы призвать и судью, если до него дойдет мой призыв, ободрить его и сказать, что решайте все по закону и по совести, как говорится. Потому что так, именно так рекомендуется принимать решение судьям.
А Владимиру Путину что пожелаете?
Владимиру Путину пожелаю проиграть этот процесс. И вообще быть не таким наглым, когда он высказывается в оппозиции. Если он так себя ведет, то он все больше и больше себя дискредитирует и вызывает отторжение от думающей публики в России, от интеллигенции.
Говорит Лев Пономарев. Сегодня Савеловский суд столицы начал рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства, предъявленного к Владимиру Путину Борисом Немцовым, Владимиром Миловым и Владимиром Рыжковым. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16.30. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Виктор Данилкин назвал клеветой заявление пресс-атташе Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой об обстоятельствах вынесения приговора бывшим совладельцем ЮКОСа. Сотрудница суда в интервью интернет-изданию «Газета.ру» сообщила, что приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был навязан Данилкину. Прокуратура Москвы отменила постановление о прекращении уголовного дела о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Савеловский суд Москвы рассматривает сегодня иск оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова о защите чести и достоинства к премьер-министру России Владимиру Путину. Пострадавшие родные погибших в результате пожара на торговом складе в Перми получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. В Москве продолжается официальный визит главы ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пиллей. Министр иностранных дел России начинает сегодня визит в Великобританию. Во вторник Сергей Лавров проведет переговоры со своим британским коллегой Уильямом Хейгом. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивное интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте нашим читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, друзья. В первую очередь я бы хотел обратить ваше внимание на спецпроект сайта «Радио Свобода» «Дежурный по свободе». Сегодня на вопросы посетителей сайта «Радио Свобода» в онлайн-режиме целый день отвечает наш коллега-обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Тему он сформулировал таким вопросом: «Мубаракнется ли путинизм?» Или, поясняет Михаил, «Кого приведет к власти смена режима в России?» Вот я процитирую несколько позиции, которые Михаил Соколов вынес в качестве информации к размышлению для посетителей сайта «Радио Свобода». Сотни тысяч жителей Египта смогли заставить уйти президента Мубарака. Военный совет приостановил действие Конституции и распустил в парламент. В отличие от Туниса, не очень понятно, когда будут выборы, куда приведет страну новая власть. В России, кажется, тема смены власти под напором народа совсем не актуальна. Но вот парадокс, пишет Михаил Соколов. Публицисты, работающие по Сурковскому ведомству, активизировались и уже отрабатывают тему тупика. Доказывают, как Леонид Редзиховки, что ни массовые протесты, ни перестройка невозможны, ни 1990 на улице год. Или, как Леонид Гозман, пишет Михаил Соколов, вопиют, что и революция, и свободные выборы приведут к власти только нацистам. Вот и вопрос, заключает Михаил Соколов. С чего же идеологи путинизма засуетились? Гречка за 70 и картошка за 50 – плохой фон для выборов 2011 года. И дискуссия идет вот как раз-таки в этот момент, когда мы вот сейчас говорим о рубрике «Дежурный по свободе». В рубрике «Право автора» Виктор Шендерович рефлексирует опять-таки на ту же тему североафриканских демократических и революционных перестановок. «20 лет в запасе», так называется статья Виктора Шендеровича, которая начинает ее так: «Хосни Мубарак публично клялся Аллахом, что не уйдет с поста президента Египта. В настоящее время, пишет Виктор Шендерович, Аллах должен находиться в некотором недоумении, но это его проблемы. Поговорим о наших». И, как всегда, афористично, но при этом очень четкий разговор о наших проблемах Виктор Шендерович предлагает в рубрике сайта «Радио Свобода» «Право автора. 20 лет в запасе».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Начался двухдневный визит в Великобританию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Перспективы нынешних переговоров Лаврова и его британского коллеги Уильяма Хейги осложнила, в частности, недавняя история с краткосрочной высылкой из России московского корреспондента газеты «Гардиан» Люка Хардинга. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Во время визита в Москву в октябре прошлого года британский министр иностранных дел Уильям Хейг пообещал, что новое коалиционное правительство Британии начнет отношения с Россией с чистого листа. Позднее в этом году Москву намерен посетить британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. От этого визита обе стороны ожидают реального потепления более чем прохладных российско-британских отношений. Визит Лаврова, ответный на визит Хейга, чуть было не сорвался в результате акции российских спецслужб, выславших из страны за неделю до прибытия Лаврова в Лондон московского корреспондента газеты «Гардиан» Люка Хардинга. Жесткая реакция на его высылку британского парламента, где раздавались призывы отменить визит Лаврова, видимо, заставила российские власти пойти на попятный. Виза Хардинга была восстановлена, он уже вернулся в Москву и продолжит там работать. Тем не менее, этот инцидент заметно усложняет переговоры главы российского МИДа в Лондоне, и сейчас он прилагает немало усилий, чтобы смягчить возникшую напряженность. Главная цель визита Лаврова – способствовать увеличению британских инвестиций в российскую экономику и попытка убедить британских бизнесменов в том, что второй приговор Михаилу Ходорковскому никак не связан с отсутствием в России гарантий частной собственности и не угрожает западным капиталам. Сейчас в России работают более 1000 британских компаний. Лавров официально откроет приуроченную к его визиту неделю российского бизнеса в Лондонской школе экономики. Глава российского внешнеполитического ведомства пытается наладить прерванное сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом и возобновить обмен информацией на этот счет. Кроме того, в Лондоне обсуждается ситуация на Ближнем Востоке и в Египте, иранская проблема улучшения сотрудничества в Совбезе ООН. Известный британский политический аналитик Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» называет приоритетным экономический аспект визита российского министра.
Британия – один из крупнейших, если не самый крупный, западный инвестор в российскую экономику. У нее огромные коммерческие интересы в России. Многие из них сосредоточены в одной компании, в BP, для которой Россия – очень важный рынок. Однако дела этой компании в России никогда не были беспроблемными. Даже сейчас заключенная сделка BP с российской Роснефтью по взаимному обмену акциями оказалась заблокирована компанией ТНК BP. Инвестиции – главная цель этого визита. Британия требует благоприятного инвестиционного климата, большей гарантии частной собственности и лучшей правовой обеспеченности инвестиций.
Накануне визита Лаврова родители Михаила Ходорковского обратились к Уильяму Хейгу с призывом затронуть вопрос о судьбе их сына на переговорах с российским министром. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В выходные дни российские блогеры продолжали высказываться по основным вопросам политической повестки дня. На международном уровне большинство откликов были связаны с волнениями в арабском мире. В российской политике внимание пользователей по-прежнему приковано к конфликту Анастасии Волочковой с партией власти. О событиях в Египте наиболее веско высказался Олег Козырев.
Мы имеем дело с чем-то новым. Не факт, что это новое обязательно приведет ко всему хорошему. Но несомненно, что это новое в арабском мире открывает большие возможности для лучшего для этих стран и народов. Невозможно ссылаться на примеры в прошлом, кивая на то, что мы видим. Мы видим нечто новое, без примеров и без опыта в минувшем. Поколение Фейсбука и Твиттера берет будущее в свои руки. Мы присутствуем на огромной свадьбе. Арабы вступили в союз со свободой. Конечно, можно и на свадьбе причитать, что, мол, в мире столько разводов, наверняка и эти разведутся. Но я предлагаю хотя бы на свадьбе просто порадоваться, а потом помогать этому новому союзу.
Однако энтузиазм Козырева оказался не слишком заразителен. В голосовании на портале openspace.ru пользователям было предложено ответить на вопрос, что вы чувствовали, следя за развитием египетской революции. В радости за молодоженов и даже зависти к ним признались почти 49% пользователей. 51% испытывает либо страх и разочарование, либо вообще равнодушен к любым политическим событиям. в голосовании за фотографию недели, организованном в блоге Марины Литвинович, снимок с площади Тахрир занял вторую строчку, уступив первое место фотографии пьяных милиционеров с читинского сайта. Анастасия Волочкова вызывает все больше симпатий у либеральных блогеров. Поводом к этому стал не только ее скандальный выход из партии «Единая Россия», но и последовавший за ним запрет на телепрограммы с ее участием, комментирует Андрей Мальгин.
Настя, конечно, в силу своей непосредственности и незамутненности, всегда была легкой мишенью для насмешек и издевок. Но человек, говорят, она хороший и искренний. Мы вот жили где-то неподалеку от нее на Петровском бульваре, и жена моя, приходя из церкви, не раз говорила, что видела там Волочкову, приносившую в храм для раздачи бедным свои наряды. Мешками приносила. А вы представляете ее наряды, конечно. И у нас, да, действительно, на скамейках на бульваре частенько можно было видеть опухших бомжих в каких-то экстравагантных ярких пальто с огромными воротниками. Но довольно быстро все это с них исчезло. Похоже, перепродавали кому-то. Или отнимали у них.
Англоязычная блогосфера полна реакций на смену власти в Египте. Американские блогеры более всего озабочены неопределенной позицией собственного внешнеполитического ведомства и несколько запоздалой речью Обамы об истории, творящейся на наших глазах. О своем разочаровании рассказывает в блоге на сайте CNN профессор иронистики Колумбийского университета в Нью-Йорке Хамид Дабаши.
Начиная с Джо Байдена, назвавшего Хосни Мубарака союзником, а не диктатором, и кончая Обамой, который выдал президенту Египта список того, что надо сделать прямо сейчас, мы наблюдали политику, которой штатам следует стыдиться ничуть не меньше, чем дипломатические переписки, опубликованные WikiLeaks. Когда в самом начале президентского срока Обама получил Нобелевскую премию мира, я был одним из тех, кто публично заявил, что он достоин этой награды. На том этапе президентства он не мог еще сделать ничего значимого, чтобы ее заслужить, но мне казалось, что он пробудил в американской молодежи гордость, целеустремленность и чувство собственного достоинства, благодаря которым они смогут способствовать процветанию всего человечества. События в Тунисе и Каире были для Обамы подарком истории. Он мог показать всему миру, что действительно заслуживает своей премии, но он, увы, сделал для этого ничтожно мало.
В блоге «Южноазиатская идея» экономист, сотрудник Всемирного банка Анджум Алтаф пишет, что мощь религиозной риторики в современном Пакистане делает невозможными сходные с египетскими молодежные протесты.
В Тунисе и Египте инициативу взяла на себя молодежь, требующая свободы, а религиозные силы должны были подстраиваться под общее настроение, чтобы не оказаться в стороне от происходящего. В Пакистане люди не выходят на демонстрации с требованием свободы или работы. В Пакистане на демонстрациях требуют введения смертной казни за богохульство, дальнейшего распространения шариата, требуют указывать религию в паспортах. Здесь светским силам приходится приспосабливаться к религиозному языку и подыскивать среди исламских ценностей нечто созвучное их политическим платформам, требования правдивости, справедливости, сострадания.
О своей личной симпатии к египетской революции говорит в блоге «Нью-Йорк Таймс» болгарский писатель Николай Грозный.
В Египте Мубарака пренебрежительно называли фараоном. В Болгарии бывший премьер-министр Георгий Димитров был мумией в самом прямом смысле. Она лежала в гигантском мавзолее напротив здания ЦК. Шутили даже, что нами правит египетская династия, навязанная инопланетянами. Уже много лет я пытаюсь объяснить американским друзьям, что значит детство, проведенное за железным занавесом. Им не понять. Происходившее тогда в Болгарии и происходившее в последние 30 лет в Египте, да и во всем арабском мире, непонятно им потому, что достоинство – нечто весьма неуловимое. Люди в большинстве своем даже не знают, что у них есть достоинство, пока окончательно его не лишатся. Поэтому, вне зависимости от того, что случится дальше, эта революция стоила потраченных усилий. После стольких лет притеснений египтяне уже получили самое важное – они вернули себе чувство собственного достоинства.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Виктор Данилкин назвал клеветой заявление пресс-атташе Хамовнического суда Москвы Натальевой Васильевой об обстоятельствах вынесения приговора бывшим совладельцам ЮКОСа. Прокуратура Москвы отменила постановление о прекращении уголовного дела о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Савеловский суд Москвы рассматривает иск оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова о защите чести и достоинства к премьер-министру России Владимиру Путину. Пострадавшие и родные погибших в результате пожара на торговом складе в Перми получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сенсация в деле ЮКОСа. Приговор написан не Виктором Данилкиным.
Комментарии экспертов.
Почему Анастасию Волочкову сняли с эфира?
Право автора.
Борис Парамонов. Достоевский или охота на зайцев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Второй по величине банк в России, государственный ВТБ, завершил размещение на финансовом рынке 10% своих акций. Их цена оказалась на треть меньшей, чем при первом народном размещении акций банка 4 года назад. Однако сама продажа очередного пакета акций банка, контролируемого государством, по сути открывает в России новый, уже третий в новейшей истории страны, этап приватизации госкомпании, рассчитанный на 3 года. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Первичное размещение акций банка ВТБ частично и частным лицам в России, поэтому его и назвали тогда народным размещением, было проведено в 2007 году. Его объем 8 миллиардов долларов сделал это размещение крупнейшим в том году в мире. Теперь банк ВТБ провел новое, так называемое вторичное размещение своих акций, в ходе которого во владение сторонних инвесторов перешло 10% уставного капитала банка. Однако текущие рыночные цены акций банка более чем на треть ниже тех, которые отмечались на рынке в канун первичного их размещения в 2007 году, то есть за год с лишним до начала острой фазы мирового финансового кризиса. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Действительно, IPO ВТБ произошло в мае 2007 года. Сейчас текущая цена, она пока еще практически на 40% ниже той цены, по которой размещался ВТБ при IPO. Понятно, что конъюнктура достаточно сильно поменялась с начала кризиса 2008-2009 годов. Соответственно, конечно, котировки акций ВТБ пока еще отражают как бы те тенденции негативные, которые мы видели за последние 2-3 года. Но, тем не менее, все равно стоит говорить о том, что действительно инвесторы стали более тщательно выбирать объекты для инвестиций. Сейчас уже требуются определенные дисконты к тем или иным ценам. То есть такого интереса, который мы видели до 2008 года к российским активам, когда инвесторы покупали по достаточно высоким ценам, мы в ближайшее время, скорее всего, пока еще не увидим. Поэтому, в целом, та цена, которая, в принципе, разместилась в ВТБ, она достаточно объективна.
В пятницу на прошлой неделе был прекращен прием заявок на покупку акций банка ВТБ. Судя по некоторым сообщениям, общий спрос на них более чем вдвое превысил предложение. А в понедельник руководство банка объявило примерную структуру новых владельцев его акций.
По заявлению менеджмента уже говорится о том, что стратегические фонды, которые рассчитывают на долгосрочные инвестиции, приобрели порядка 20% из того пакета, который размещался. Российские инвесторы приобрели порядка 15%. И, как мы знаем, там была сделка еще и с фондом DPG и страховой итальянской группы Generali, которые приобрели порядка 11%. То есть все остальное некоторым пакетом приобрели в основном иностранцы, то есть 15% это российские инвесторы.
Продажи 10% пакета акций Государственного банка ВТБ в России фактически открывается новый, уже третий после ваучеров начала 90-х годов и залоговых аукционов середины 90-х этап приватизации госкомпаний и предприятий. В течение 3 ближайших лет правительство намерено продать крупные пакеты акций более десятка госкомпаний и госбанков, надеясь получить за них почти 35 миллиардов долларов, как от российских, так и зарубежных инвесторов. Однако не во всех случаях вероятны именно публичные размещения акций, как в случае ВТБ, поясняет аналитик инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев.
Ну, во-первых, по закону невозможно сделать только за пределами России публичное размещение акций. Обязательно нужно в России при этом. То есть, в принципе, по закону это невозможно. Поэтому будет и там, и там. С другой стороны, конечно, каждый отдельный случай нужно рассматривать независимо. Не обязательно, что государственные компании будут становиться публичными, в том смысле, что будут выпускаться их акции на бирже. Вполне возможно, что будут привлекаться какие-то большие стратегические инвесторы, и компании как были непубличными, так и останутся. Просто владение там будет не только государственным, но и частным. Это второе. А третье, на мой взгляд, конечно, наилучший вариант – это размещать акции на бирже. Тогда, в принципе, можно больше получить денег, потому что увеличивается круг потенциальных инвесторов. Но, наверное, не со всеми это будет сделано. В случае с Сбербанком, ну, бессмысленно там каких-то частных инвесторов искать. Лучше на бирже их продать, а там, в каких-то других случаях, наверное, другие варианты тоже возможны.
До сих пор государству российскому принадлежало 85,5% акций банка ВТБ. Теперь эта доля сокращается до 75,5%. А к концу 2013 года, по планам, правительство намерено продать еще четверть акций банка, сохранив за собой 50% плюс одну его акцию. Если иметь в виду не только полный, но и фактический контроль над банком, сколь принципиальна разница, владеет ли один акционер 75% акций банка или только чуть более чем половиной?
Ну, очевидно, что между 50% и 75% – это огромная разница. Если 75% плюс одна акция, в принципе, можно проводить любые решения. То есть ни у кого нет блокирующего пакета. Если 50% плюс одна акция, то это контролирующая, но не полный контроль. То есть если вдруг соберутся акционеры, владеющие 25% акций, то они, в принципе, могут фактически любое решение заблокировать. То есть с точки зрения контроля 75%, конечно, лучше. Это полный контроль. Но с другой стороны, учитывая, что ВТБ – это публичный банк, и фактически нету какого-то большого стратега с пакетом, это все миноритарные акционеры, так или иначе, то 25% просто собрать миноритарием и иметь одно унифицированное мнение вряд ли получится. Поэтому в случае публичных компаний, торгуемых на бирже, 50% плюс одна акция вполне достаточно для полного контроля.
В ходе вторичного размещения на финансовых рынках своих акций второй по величине Банк России, ВТБ, продал 10% уставного капитала, после чего доля государства в нем сократилась до 75,5%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Продолжаем программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа поговорим о визите в Россию высшего должностного лица ООН по вопросам прав человека Наванетхем Пиллей. Она запланировала множество встреч практически со всеми ключевыми министрами, а 15 февраля с президентом России Дмитрием Медведевым. В графике главы ведомства ООН по правам человека особое место занимает вчерашняя встреча с представителями гражданского общества. На эту встречу пришли представители около полусотни неправительственных организаций. Речь шла о проблемах Северного Кавказа, о праве на свободу собраний, о свободе слова и других аспектах прав человека. Очевидно, что информация, которую Пиллей получила от российских правозащитников, необходима для того, чтобы подготовиться к предстоящим беседам с российскими официальными лицами. Среди тех, кто встречался с Наванетхем Пиллей, эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Наша организация в России занимается несколькими темами, но лично я веду северокавказское направление уже очень много лет, собираю информацию, публикую материалы о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в первую очередь в Чечне, Ингушетии, Дагестане. Это такие самые, наверное, горячие на сегодняшний день регионы страны, можно сказать, горячие точки, в прямом смысле слова.
В этих регионах какие ключевые проблемы, касающиеся нарушения прав человека?
Проблем крайне много, но, в принципе, все, что происходит на Северном Кавказе, с моей точки зрения, происходит и вообще в России. Просто на Северном Кавказе нарушения прав человека, они настолько системные, настолько выпуклые, что кажется, как будто рассматриваешь ситуацию через очень сильное увеличительное стекло. По этой теме, кроме меня, попросили сотрудники ООН выступить еще несколько представителей ведущих российских организаций, как то правозащитного центра «Мемориал», комитета против пыток, о положении женщин в Чеченской Республике, о принуждении женщин носить платок и, конечно, проблеме безнаказанности в целом, о том, что такие нарушения прав человека, как похищение людей, как как пытки, как внесудебные казни. А это происходит и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане в рамках контртеррористической активности в первую очередь. Эти нарушения прав человека остаются фактически полностью безнаказанными. И даже те решения, которые выносит Европейский суд уже несколько лет по чеченским делам, а этих решений на сегодняшний день больше 150, по существу Российской Федерации не выполняются. Пострадавшим выплачиваются материальные компенсации, как то и прописано в решениях Европейского суда, но государство не выполняет свои обязательства с точки зрения изменения правоприменительной практики, с точки зрения обеспечения гарантии того, чтобы подобные преступления не совершались силовыми структурами в будущем.
Для Пилей эти проблемы, они в новинку, или глава ведомства ООН уже знакома с проблемами на Северном Кавказе?
Я надеюсь, что эти проблемы для госпожи Пилей не совсем в новинку, потому что и наша организация, и другие организации регулярно подают структурам ООН материалы по этим вопросам. Но это такой первый серьезный ее официальный визит в Российскую Федерацию. Она приезжает на целую неделю, у нее будет возможность получить очень много информации и провести очень много встреч. Если я не ошибаюсь, то бывший Верховный комиссар по правам человека ООН Луиза Арбур, посещая Российскую Федерацию, выезжала и сама в Северокавказский регион. Наверное, было бы хорошо, чтобы в какой-нибудь из своих приездов в Россию госпожа Пилей сделала то же самое. Не потому, что Северный Кавказ – это единственное проблемное место России, поймите меня правильно, но потому что это, наверное, такая кризисная точка, это действительно наиболее проблемный регион страны.
Если вспоминать о визите Луизы Арбур, о ее деятельности на посту главы ведомства ООН по правам человека, насколько тогда вмешательство Луизы Арбур помогало правозащитникам здесь, российским, в решении их проблем и вообще влиять на политику российских властей в отношении прав человека?
К сожалению, на этот вопрос достаточно тяжело ответить, потому что российские правозащитники, да и международные правозащитные организации, они обращаются с достаточно похожими запросами к Верховному комиссару по правам человека ООН, к комиссару по правам человека Совета Европы, в разные международные структуры. И мне кажется, что именно консолидированное давление со стороны международных институтов действительно приводит к определенным улучшениям, действительно работает в том, что касается оказания влияния на российские власти. Это вопрос, наверное, того, чтобы самые влиятельные международные структуры говорили одним голосом, выступали с одними и теми же требованиями.
С главой московского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лыкшиной беседовал мой коллега Арслан Саидов. Этот материал завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о расширении народных волнений в странах арабского мира, о скандале вокруг интервью представителя московского суда, об обстоятельствах вынесения приговора по делу ЮКОСа, о начинающемся визите министра иностранных дел России в Великобританию и о перспективах Китая, ставшего второй экономикой мира. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нынешнее правительство продолжит работу до формирования нового.
Будет обсуждаться и проблематика свободы.
Газета «Гардиан» опубликовала заявление, в котором говорится, мы можем...
Волна была 4-5 баллов, ветер 15-20 метров.
Подсудимый продемонстрировал намерение совершить террористический...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.